Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, что американцы объявили настоящую охоту на русских. А с нами гость Олег Никитин, общественный деятель, эксперт по экстратерриториальному законодательству США. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Олега в 2019 году обманом вытащили в США на деловые переговоры. Арестовали и 2,5 года держали в адских условиях по обвинению в шпионаже, нарушению санкций, действию в пользу иностранного государства и сговору. Общий срок, который ему грозил, это 65 лет. Прошло 2 года с тех пор, как Олег вернулся из американского плена на родину. Олег, давайте поговорим с вами о том, что происходит с законодательством США. Поговорим про экстратерриториальное законодательство в США по отношению к нашим гражданам.
Экстратерриториальное законодательство США – это только американская формулировка, которая свидетельствует о том, что вся законодательная система считает весь мир зоной своей юрисдикции. И законы, которые приняты в Соединенных Штатах Америки или в каждом штате отдельно, распространяются на всех жителей нашей планеты, в том числе и России. Вы знаете, я стал, как вы говорите, экспертом в этих вопросах не по своей воле. Ведь даже сложнейшая процедура обмена задержанных людей, арестованных людей, содержащихся в тюрем людей между Соединенными Штатами Америки и Россией, это одна из немногих программ, которая до сих пор работает. Я стал участником этой программы. Дело в том, что в 2021 году, 16 июля, состоялась встреча глав государств России и Соединенных Штатов Америки, где должны были на очной встрече решены быть очень многие вопросы, или хотя бы озвучены, или хотя бы намечены к их решению. В том числе в списке последних вопросов был возможный обмен. Американская сторона предложила к обмену 2, как они это называют, экипажа. Первым экипаж был Бут и Ярошенко, вторым экипажем был я и Селезнев, Роман Геннадьевич Селезнев, сын Геннадия Селезнева. К сожалению, встреча на Женевском озере была недолгой. Было запланировано диалог более 4 часов. На самом деле, лидеры не проговорили и 30 минут. Конечно же, наш вопрос тоже не обсуждался. Но при подготовке вот этого самого обмена я действительно стал экспертом. Я действительно стал экспертом, как применяется законодательство и распространяется оно на всех людей, которые попадают в зону возможного досягаемости Соединенных Штатов Америки и их служб. Дальше они считают всех нас, по сути дела, своей собственностью и судят нас только по своим законам.
Олег, мы все слышали, что недавно поступило письменное обращение Артема Уса, который сейчас, к счастью, находится на родине, но которого ждала эта экстратерриториальность. Давайте поговорим про этот случай. Вы знакомы с ним, расскажите про него.
Артем был арестован в Италии. Это, опять же, подтверждает вот эту идею экстратерриториальности законодательства Соединенных Штатов Америки. Он был арестован в Италии и тут же запрошен на экстрадицию в Соединенные Штаты Америки. Было выдвинуто ряд тяжелейших обвинений, делается только для того, чтобы экстрадиция стала неизбежной, и чтобы любой из европейских государств приходило в трепет от требований Соединенных Штатов Америки, какого опасного преступника они собираются судить. Он был арестован, отправлен в тюрьму, было организовано судебное разбирательство. Слава богу, так получилось, что ему удалось вернуться на родину, не дожидаясь достаточно сложного и вероломного решения юрисдикции, в данном случае уже Италии, которая изначально не подтвердила экстрадицию, затем ушла и более месяца совещалась на ту тему, чтобы пересмотреть свое решение, вынесла решение об экстрадиции, но нам повезло. Артем вернулся на родину и сейчас находится в относительной безопасности. Дело в том, что в декабре прошлого года спецслужбы Соединенных Штатов Америки сделали ответный ход. Они так делают всегда. Один из уроков, который мне преподали в Соединенных Штатах, это правило баланса. Спецслужбы всегда его соблюдают. Если ты сделал какое-то движение, они обязательно ответят. Ход будет в любом случае за ними. После этого смотрят, какая реакция на ход. Или же появляется возможность тебя арестовать, или же появляется возможность продолжить свои расследования с привлечением дополнительных ресурсов. В данном случае они объявили за поимку, как им кажется, наиболее опасного преступника, около 7 миллионов долларов. Хочу напомнить, за информацию о нахождении Бен Ладена предлагали всего лишь один. Когда объявлена такая огромная сумма, делается это не от того, что у них их слишком много в бюджете неизрасходованных, а для того, чтобы стимулировать каких-то других людей на противоправные действия в отношении человека, против которого объявлено великое вознаграждение. Поэтому, конечно же, Артем сделал свои заявления в письменном виде. Быть публичным ему откровенно небезопасно сейчас нигде. Но и молчать, и не пытаться себя как-то реабилитировать и не подтвердить свою правовую позицию, он тоже не может. Поэтому он и сделал это заявление в российских СМИ не публично.
А давайте немножко больше поговорим про него. Артем Мус, он сын губернатора. За что его посадили? Как так получилось и что его ждало там?
Ему инкриминировали участие в махинациях по венесуэльской нефти и по отмыву денег на территории Евросоюза. Это настолько разные регионы, это настолько разные области действия, что невозможно себе представить активность одного человека в обеих областях. Безусловно, это была заказная, абсолютно политизированная история. Еще раз повторяю, с такой же историей я сталкивался, когда меня готовили к обмену с Романом Геннадьевичем Селезневым. Иметь у себя в зоне ответственности человека очень публичного, человека значимого не только для его семьи, но и для всей страны, это, вы знаете, очень серьезная такая вот игральная карта. Вот как они все раскладывают на игральные карты и на стенах вывешивают, и фотографии вставляют, вот это вот они подходят так абсолютно ко всему. Мы в этих руках только игральные карты.
Олег, а что мы знаем о том, как ему удалось вернуться на родину?
На самом деле знаем немного, потому что я не сомневаюсь в том, что здесь были задействованы профессиональные службы, и, как правило, их работа остается, слава богу, никому неизвестна, поэтому результативно. А что же касается публичных каких-то процессов, которые проходили над ним, они выполнялись строго законодательством Италии. С ним работала группа адвокатов. Были публикации в итальянской прессе. Были публикации откровенно против него. Были публикации откровенно в его поддержку. Поэтому это был достаточно сложный и длительный процесс по его оправданию, по его неэкстрадиции хотя бы на территорию Соединенных Штатов Америки. Закончился этот процесс достаточно стремительно и для всех неожиданно. После того, как вышел неожиданный, повторный вердикт о экстрадиции в США, Артем предпринял активные действия, чтобы вернуться в Россию.
А давайте поговорим больше про этот закон американский, про экстратерриториальность. Я знаю, что недавно вышла книга, она называется «Американская ловушка». Давайте про это поговорим.
Да, это книга французских авторов, мне эта книга близка. Дело в том, что люди эти, освободившись недавно, проходили по тем же кейсам, что проходил и я, имели схожие обвинения и имели совершенно неожиданные решения в результате своих судебных процессов. Дело в том, что автор книги, который отсидел несколько лет в Соединенных Штатах Америки, также был арестован в аэропорту Кеннеди, и где ему сразу предъявили обвинение...
В Нью-Йорке.
О работе против коммерческого департамента Соединенных Штатов Америки, о нарушении его законодательств, инкриминировали то, что компанию, которую он представлял компанию Alstom, это французская компания, которая производит турбины, это компания уровня германской компании Siemens, это российская компания «Силовые машины». Это очень серьезная организация. Его продержали несколько месяцев, прежде чем объявили, что же от него требуется. От него требовалось, чтобы компания и департамент коммерции Соединенных Штатов Америки сели за один стол, как бы за один стол переговоров, и обсудили вопрос, в том числе его освобождения, в том числе причины его ареста и выхода из сложившейся ситуации. Выход был найден очень простой. Компания «Alstom» получила штраф в размере 780 миллионов долларов за нарушение коммерческого законодательства. Менеджер был освобожден в итоге не через условно 60 лет, а только спустя всего лишь навсего условно 7. Я, к сожалению, не знаю точно сколько. Дело в том, что подробности всех судебных дел, они засекречены в США, и говорить о них открыто без их разрешения в принципе неправильно. Так вот, тем не менее, отсидев несколько лет, он вышел, и компания заплатила за него штраф, а на сегодняшний день компания просто ушла в юрисдикцию Соединенных Штатов Америки и стала подразделением компании General Electric. Вот что такое экстратерриториальность законодательства. То есть ко всему относится как к своему. Если что-то вдруг совсем не своевременно, оно должно стать в итоге своим окончательно. На самом деле с компанией Alstom эта история не единична. Ведь компания Siemens, когда более-менее соблюдала какую-то территориальность принадлежность Германии, она также подверглась штрафу 800 миллионов долларов. И на сегодняшний день компания Siemens также принадлежит Соединенным Штатам Америки. Поэтому это, вы знаете, не просто борьба за какую-то справедливость с их точки зрения. Это борьба за реальные рынки, это борьба за контроль над энергетикой, а энергетика – это будущее, будущее всей планеты. Поэтому надо очень внимательно относиться к распространению вот этой самой экстерриториальности.
То есть американцы не только получили так называемый штраф 800 миллионов долларов, не только посадили человека, но еще и забрали компании и французские, и немецкие.
Дело в том, что когда идет так называемое расследование, вот этот вот переговоры за столом, как они это называют, на самом деле набирается обвинительная база, которая подтверждает, что претензий гораздо больше. И это единичный случай, то, что мы вас поймали. На самом деле вы все делаете неправильно. Как же нам исправиться? Исправиться можно. Ну и дальше идет передача всех активов.
Такер Карлсон в своем интервью с нашим президентом затронул вопрос об обмене американского гражданина на российских граждан. Имелся в виду Беркович, Иван Беркович. На кого же его предлагал поменять наш президент?
Понять просто. У России много героев. Будет еще больше тех, о ком мы знаем. Но сейчас речь идет о Вадиме Николаевиче Красикове. Это замечательный человек, который совершил подвиг даже не на линии фронта, даже не в бою, где все стреляют, а просто в логове. Вы знаете, ведь история это ужасно. У меня ком в горле встает, когда речь заходит об этих событиях. Дело в том, что он уничтожил этнического грузинского бандитского лидера Зелимхана Хангашвили прямо в центре германского города посреди бела дня. Зелимхан, вы знаете, вот человеком даже его не назвать. Вот в ходе так называемых чеченских войн наши ребята, конечно, попадали в плен. И, конечно же, ну, так случается во время войны всегда. Так вот, развлекался Зелимхан очень просто. Он укладывал наших ребят пленных, связанными, скрученными, на дорогу, на ось грузовика. А потом грузовиком ехал по их головам. Ребята еще были живы. Я не могу рассказывать о том, что происходило под колесами грузовика. Мне жалко и детей, матерей, жен тех людей, которые не вернулись с этих войн. Но он развлекался именно так. Ведь его человеком не назовешь. Его и зверем не назовешь. Это какое-то исчадие. И то, что это исчадие еще так комфортно покинуло наш мир, получив просто пули, а не будучи сваренными в смоле, ну, наверное, это даже вот этому повезло. Но не повезло нашему парню. Вадим Николаевич был арестован. На самом деле, я думаю, что он настолько опытный человек, если бы он и стремился скрыться, ему бы это удалось. Но он был арестован. Он был арестован, осужден германским правительством на пожизненное заключение и, к сожалению, без права изменения приговора. Есть такая особая формулировка, которая не позволяет проводить дополнительных юридических действий. Единственный шанс вернуть нам нашего богатыря – это если его обменяют. Я думаю, что президент имел в виду именно его. Вообще же мы начали наш разговор с программ обмена, которые работают. И я как сказал, что, вы знаете, это решение первых лиц. Это решение президента, это решение реальных исполнителей, тех, кого президент назначит, специальных служб. Конечно, не наши. Но обсудить ту информацию, которая уже есть в средствах массовой информации, мы здесь можем. Ну вот, собственно говоря, что я хотел вам сказать об этом совершенно замечательном человеке Вадиме Николаевиче Красикове.
Мы знаем, что сейчас в тюрьмах, американских тюрьмах, сидит около 115 россиян. Про это говорил наш посол Антонов, наш посол в США, совсем недавно. Не могли бы вы рассказать, кто эти люди, что им грозит? Возможен ли обмен? Как вы думаете?
Обмен возможен. Верить в него нужно. И жить в тюрьмах нужно с этой мыслью, что обмен возможен каждый день. Я говорю это и Клюшину, и Селезневу, и многим другим нашим ребятам, арестованных абсолютно без всяких причин. Ребята не признали себя виновными, и они имеют огромные сроки. Дело в том, что американская система предполагает два варианта развития событий. Или ты признаешь себя виновным, и тогда тебя начинают судить, определяя степень твоей виновности, так называемое вот это правило балансов. То есть вот, да, представляем себе богиню справедливости с этими весами, и туда, и сюда. Тебя начинают судить, ты сделал что-то хорошее, это вот туда наклонилось, сделал что-то плохое, вот сюда наклонилось, и так далее. И тогда, возможно, какие-то согласительные сроки. И второй вариант. Ты не признаешь себя виновным, тогда судья говорит тебе: парень, мне нечего с тобой делать, я не буду тебя судить. Тебя будет теперь судить суд присяжных, так называемый trial. В 99 случаях trial признает человека виновным. Один случай, я не знаю, что я такого случая не знаю, но в 99 случаях trial признает тебя виновным. И тогда судья обязан назначить тебе максимальный срок наказания по статье, который trial признал тебя виновным. Все эти сроки начинаются от 20 лет. Конечно, эта программа будет исполнена, и, конечно, мы вернем наших ребят. Но мы не идем теми путями, которые избрал для себя возможным Федеральное бюро расследований или ЦРУ, или другие департаменты специальных служб. Их очень много. Их, повторяю, у них их очень много. Путем набора наших граждан во всех странах, где есть возможность их забрать, что является главным предостережением эта программа, еще раз призываю вас 10 раз подумать, особенно что касается деловых поездок. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Пусть принимающая сторона даст тебе гарантии безопасности. Пусть участвует в твоей дальнейшей судьбе. А это надо проговорить. Что же касается тех, кто уже арестован, безусловно, наше правительство борется за них, наш МИД, наше посольство знают каждого, посещают каждого, и не случайно посол назвал четкое число – 115 человек.
Олег, а ожидаете ли вы каких-то перемен, если будет избран Трамп? И также расскажите, пожалуйста, про то, что может произойти на Рождество после выборов, когда у Байдена останется возможность помиловать граждан. Как вы думаете, будет ли кто-то включен из россиян в этот список на помилование?
Ничего не изменится. Будет другой президент. Я не жду никаких изменений. 400 лет назад Шекспир сказал, что короля играет свита. Свита будет отыгрывать дальше ту программу, которую она играет. Это элита Соединенных Штатов Америки. И кто в данном случае ее представляет, особых изменений, как правило, не вносит. Что же касается их традиции помилования, есть такая традиция, последнее Рождество перед своим уходом, когда президент уже переизбран, то президент рассматривает лично прошение о помиловании. То есть никто на него не оказывает давления. Ни Сенат, ни представители, ни правительство, абсолютно никто. Он просто сидит у себя в кабинете и рассматривает заявки на помилование. В 2020 году Мария Бутина подала заявление о помиловании. Ей отказали. Мне на мое заявление не ответили. Возможно, сохранили интригу. А возможно, ответ и был, но мне на него не ответили, и я его не рассматривал. Самое ужасное, что происходило в то Рождество, это то, что один из осужденных россиян подал заявление о помиловании от смертной казни. Смертную казнь ему подписали. Поэтому иллюзий о том, что при смене президентов в Соединенных Штатах Америки что-то изменится, тем более быстро, я не испытываю.
Мы находимся в такой страшной ситуации, когда проводится охота на русских американскими службами и спецслужбами. Что мы можем сделать в такой ситуации? Что бы вы посоветовали нашим законодателям, нашим органам, нашим соотечественникам, которые там проживают, или нашим гражданам, которые едут в США?
Ну, не можем делать, а делаем. Да? Больше всех делает, конечно, наш президент. Казалось бы, в условиях жесточайшей изоляции, жесточайшей критики, в том числе, наверное, даже и оскорблений, президент старается сохранить хорошее лицо, он старается общаться с миром, он дает интервью, он дает много интервью. Это иллюзия, что нас никто не слышит. Это неправильно считать, что всем безразлично. Слышит, и очень хорошо, ведь его мюнхенскую речь до сих пор цитируют. Значит, и эту речь, которую он давал в интервью американскому журналисту и другим журналистам, в том числе российским, слушают очень внимательно. Поэтому и выводы все равно делают. Вода камень точит. Поэтому вот эти движения, знаете, мы организовываем спортивные игры в Казани. У нас будет проходить молодежный фестиваль в марте месяце в Москве. Все равно это интеграция какая-то в мировое сообщество. Все равно мы пытаемся показать лицо России как врага только, но как абсолютно нормальное человеческое сообщество, с которым можно и нужно общаться. И только в условиях жесточайшей изоляции они будут иметь врага, потому что никого, кроме врага, в изоляции ты иметь не будешь. Вы знаете, это как отношение арестанта и арестованного. Если один заперт, закрыт, и его никто не слушает, то они, безусловно, будут в любом случае врагами. У нас нет этой истории. Мы свободны, мы открыты, мы общаемся с миром. Каждый делает свое дело, спецслужбы на своем уровне, военные на своем уровне, ну а политики на своем. Безусловно, и Министерство иностранных дел, и другим нашим представительствам, которые работают за рубежом, в том числе коммерческим, следует продолжать свою работу. Будучи только частью всего, мы будем иметь возможность диалога по любому вопросу. Эти вопросы нужно продолжать задавать и давать ответы на них.
Давайте поговорим о законе об иноагентах. Они настолько разные в Америке и у нас в стране. У нас в стране нужно просто зарегистрироваться, и тебе, в общем, если ты этого не делаешь, ничего не грозит, кроме административки. В Америке тебя могут посадить на достаточно большой срок. Мне, например, грозит за это 35 лет тюрьмы. Что вы думаете об этом?
Американское законодательство предполагает, что человек, зарегистрировавшись как иноагент, является латентным шпионом. То есть, возможно, он прямо сейчас еще не наносит вред государству, но приехал он сюда, живет он здесь и даже зарегистрировался в открытой форме для того, чтобы в дальнейшем навредить. Поэтому даже превентивные меры по его работе, по блокировке, по купированию его деятельности путем задержания его в тюрьме является правильным. В каждом штате у них свое прочтение договора об иноагентах, но в любом случае это шпион.
Но в Америке тебя даже не будут предупреждать, к тебе просто придут и тебя посадят за то, что они считают, что ты иноагент.
В Америке вообще не предупреждают никогда и ни о чем. Там сразу наказывают. Дело в том, что умозаключение, умопреступление, то есть когда ты только вдруг подумал о том, что ты хочешь что-то сделать, ну, из элементарного, например, ограбить банк, это уже преступление. Оно наказывается точно так же, как и само ограбление банка.
Да, и в Америке для того, чтобы тебя обозначили иноагентом, не обязательно даже деньги брать у иностранного государства. Нужно просто пообщаться с кем-то, например, с послом или с какими-то государственными служащими.
Да, показания к событию преступления очень широкие. Ты даже можешь ни с кем не общаться, но если ты использовал какие-то американские ресурсы, например, почту Gmail, или же ты использовал в своих оборотах американские деньги, или же ты все и другое делал, например, в посольстве какой-то страны, в Соединенных Штатах Америки, то это все уже может служить обвинением в твоем преступлении. Поэтому лучше быть спокойным, незаметным и, конечно, законопослушным, ну, как и все люди делают во всем мире.
Олег, спасибо огромное за такое, безусловно, полезное, важное и очень интересное интервью.
Спасибо вам.
А сегодня с нами был Олег Никитин, общественный деятель, а я, Елена Брэнсон, здесь каждую субботу в 13:30, и с нами всегда самые интересные гости.
Беседы с Брэнсоном.